Ну что, здравствуйте, я Вова алкоголик.
Привет, Вова.
Ну я как-то себя бодро и уверенно перед этим чувствовал. Сейчас у меня уже легкий тремор. Я 15 лет петлял от этого места лобного. Вот. Я считал, что мне здесь не надо, мне здесь не нужно, мне нечего рассказать. Я считал это до последнего момента, пока меня спонсор мой не взял за горло и сказал: ну, дружок, говорит, либо ты идешь лесом, говорит, либо ты идешь спикерить. Мы с ним закончили сейчас в процессе завершения 8-9 шага. Вот, и он мне сказал: пора. Я не хотел. То есть, крепко помолившись, я решил, что все-таки. Может быть, что-нибудь и дам я от себя. Я, наверное, не стану рассказывать о периоде своего употребления, потому что здесь сидят мастера высшего класса. Вот. Да, то есть без аплодисментов. Да. Я, наверное, расскажу такую часть своей жизни, как выздоровление в трезвости. И как даже в трезвости можно достичь состояния ада, собственно говоря, как это происходило при употреблении. Я начал выздоравливать первую группу, которую я узнал об AA, это было в Одессе. Вот, и я не помню уже, как я попал случайно, либо намеренно, либо кто-то меня привел туда, но я пришел туда бухой тоже. Вот. Потом мне стало интересно, люди, потому что я всегда употреблял в одиночку, и мне для этого не был вообще никто не нужен. Алкоголь я добывал без проблем, если у меня не было денег, я очень виртуозно крал его. Вот. У меня был такой желтый рюкзак с названием Navy, такой военный. Милитари. Ну и там у меня была сборная солянка всего, чего мне нужно было для себя самого. Вот. Я начал какое-то время посещать эти места, потому что состояние этого алкогольного одиночества, оно меня просто убивало. Ну и по большому счету, мне не удавалось пообщаться с другими алкоголиками в употреблении. А тут свежая кровь, свежие люди, и я так ярко рассказывал, что вот да, я алкоголик, и я хочу выздороветь, и я получал гигалитры внимания, то есть от других людей, и в общем-то где-то в какой-то первом этапе я пользовался. Я даже приходил в свое время бухой на собрание, вот при этом обильно побрызгавшись одеколоном, наевшись какого-то перчинки, чтобы от меня не снесло, и доводил себе состояние, чтобы быть ровненьким таким, весь таким четеньким. Вот, но когда меня спрашивали: ты сегодня пил? И я говорю: блядь, да конечно же нет, алкоголь и я — это уже две разные вещи. На самом деле был накатанный в порядке, и мой газняк позволял мне держаться ровно. Но да что ж такое, блядь, найти себе место. Вот. Ну, в общем, как-то так. Ну и на какой-то момент, проснувшись у себя в коммуналке, и я осознал, что у меня сегодняшний день начнется с того, что я проснулся, я пошел украл, я забухал, мне нужно забухать столько-то, меня это попустит. Надо забухать еще, значит, надо еще раз украсть. И я воем заорал, что я больше не могу, и я тупо убежал на кружок. Вот. Ну и с этого момента началось мое выздоровление. Вот, меня отправили. Я пришел к другу и сказал: слушай, если не сегодня, то это никогда. И он меня отправил в реп-центр на Карлина Бугас. Вот, и оттуда все началось. Я оттуда успешно сбежал через 11 дней, проорав: нехорошее, я все понял. Я с вами не могу находиться рядом, я абсолютно социопат. Пошли вон, я не буду бухать просто так, не буду, потому что я от этого умираю. Но спасибо, что дали мне вводную. Вот, и по этой вводной как бы я пропетлял до Киева. На тот момент, ну, единственное, что у меня вырос панический страх от алкоголя. Я понял где-то внутри себя, что несмотря ни на что, я жил на притоне алкогольном. Здесь, в Киеве, я снял квартиру, вернее, я снял койку. У меня была просто единственная цель, как бы прорваться вперед и поменять картинку маслом. Я, то есть я в Одессе там каждый угол знал, а в Киеве как бы я, ну, Киев какой-то, это для меня неизмененное мое сознание, это место трезвуки, да. И в прямом смысле слова на этой квартире проходили различные оргии, там употреблялось все от алкоголя до многоточия. Вот, я был в этой коечке, минус 27, я приходил в эту квартиру, я падал, там трахались, там бухали, там еще что-то происходило. Ну, а я в этом всем кишнике, как вот в позе эмбриона, свернулся в этой кровати, мне нужно было просто проснуться утром и опять пойти на работу. Вот. Ну, поскольку я биполярный человек, да, я употреблял не только алкоголь, да, но еще другие иные вещества, и, соответственно, с ними, ну, была моя работа. Я стоял в местах употребления и помогал людям употребляющим. Они приходили ко мне, в общем-то, за помощью, я с ними общался. Вот, через мои руки прошло, ну, очень большое количество людей. Однажды на конференции ко мне подошел человек и говорит: ты не помнишь меня? Я говорю: да нет, в упор на девочку подошла. Говорит: когда-то, говорит, ну, мы с тобой пообщались, и с этого места, ну, началась моя трезвость. Это было где-то на моем, наверное, чуть больше за год перевалило. И тогда я понял, что я действительно, ну, сделал свой правильный выбор. Вот, я при этом притащил с собой барышню сюда. Она бухала страшно. Мы вроде как бы были с ней в отношениях. Причем она бухала по нычке. Мы жили вместе, и мне то позвонят, как бы говорят, что она на бровях, забери ее. Я приезжал, снимал часы, потому что денег не было ее забрать. Давал водителю, говорят: вези нас домой. Вот. Я еще какое-то время старался, и, ну, как не старался, где-то подсознательно был в окружении употребляющих и ходил путями алкоголиков, да, и, ну, меня все не останавливало, я все как бы брал себя на то, что как бы я использовал, ну, измерял себя на силу, смогу, не смогу. В какой-то момент это привело меня к тому, что однажды, придя домой, я увидел, что она валяется под мусоропроводом, бухая. Сосед пришел, спросил: это твое? Я говорю: ну, мое. Говорит: ну, иди забирай. И я как бы, я сказал: все, как бы, с меня достаточно. Говорю: ну, теперь как бы я отвечаю сам за себя, потому что вместе мы умрем. Ну, всем известно такое понятие, что два выздоравливающих, да, это одно из больших рекомендаций программы. Два выздоравливающих — это один душевно больной. Вот. Поэтому я решил как бы нести ответственность за себя, за собственное выздоровление, и я проникся вот этим вот чувством эгоизма в трезвости, что это только мое, и только я ответен за свои поступки, и не стоит перекладывать свою ответственность на кого-то другого. Вот, ну что, и параллельно, как бы, я еще знал группу Феникса, которая была просветительской, я туда ходил, вот, ходил тоже, как бы, слушал людей, где-то я умничал, где-то принимал участие, но я в упор не хотел писать программу. Я ходил еще на группы, на... где костел на Великой Васильевской, католический, там, это органная музыка, тоже меня как бы перло все это дело. Однажды я крепко помолившись, пошел в Михайловский собор красть яблоки. Вот. Потом пошел на группу «Феникс». Вот. Потому что денег не было, жрать было нечего. А там росли яблоки. Вот. Моя трезвость проходила на таком формате, что вот вам нужна эта программа, а я про вас все знаю. Не лезьте в мою трезвость, я сам себе хозяин, я всегда всю жизнь был одиночкой и рассчитывал только на свои силы. Я приходил на группы только лишь для того, чтобы дать себе какой-то, ну, в тот момент, иллюзия присутствия людей, каких-то единомышленников, хотя как бы я их слушал сквозь пальцы, где-то пренебрежение, где-то насмешки, где-то «да что вы мне рассказываете, да что вы меня лечите». Я был таким вот стопроцентным юзером, пользователем, да, я пользовал людей, пользовал ситуацию и, как бы, и гордился тем, что я не пью. На самом деле это был такой сухое употребление, то есть без употребления алкоголя, но по большому счету я находился как бы в измененке. И постепенно, продолжая такой образ жизни, как бы в какой-то момент она меня подняла, эта жизнь, я достиг каких-то определенных высот, но трезвость-то она оставалась, но при этом, не зная всего, как бы, как оно работает, или имея такое мнение о людях, у меня очень развивалась такая штука, как эго, как собственное я, как надменность, как цинизм, как циничность. И это все пагубные вещи, но я на них выезжал. Мне было очень комфортно, потому что это все схемы, они хорошо работали не для моего выздоровления, но для моего кармана. Я был, ну, как бы, находясь в социуме, да, я использовал все эти механизмы, которые, ну, все время культивировались, росли. Я управлял людьми, манипулировал ими, я зарабатывал, я обманывал. И шел по этому пути вверх. И в какой-то момент я погорел на отношениях. У меня было... Ну, вот в этом пути, как бы, у меня было много женщин, но, как бы, у меня было там, жил с одной барышней, и я посчитал себя выше ее, и какое-то легкое невнимание к себе привело к тому, что, как бы, я познакомился с другим человеком, и через 9 месяцев у меня родился сын. Ну вот. Причем это была жуткая неожиданность. Я был к этому не готов. Я абсолютно это отрицал. Но при этом, как бы, я согласился. Опять же, вот эти вот все вещи, как эгоизм там. Я отец. Ага, поклонитесь. Я муж. Ага, поклонитесь. У меня есть квартира. Поклонитесь. У меня есть машина, поклонитесь. То есть я себе такого бога нарисовал из себя, что, как бы, что ужасно зажрался в этом состоянии и не обращал внимания на то, что моя жизнь постепенно скатывается в ад, вниз. То есть меня бросили, я в трагедии, у меня уволили, я в трагедии, у меня там на ровном месте упал, разломал себе переносицу, реально на ровном месте упал, разломал себе переносицу на 18 осколков. Просто на ровном месте. Со мной происходили какие-то странные вещи, да, у меня пошла такая волна непруха, и оконцовка всего этого моего внутреннего эгоизма было то, что в какой-то момент я повернулся от своей семьи и сказал: пошли вы нахер, как бы, я сам себе хозяин. Я не хочу дружить с вашими больными головами. Еще немножко я кого-то сброшу с 13 этажа. И, короче, я их оставил. Я оставил 9-летнего сына, 9-месячного. Вот, оставил супругу свою. и отвалил сюда, и убежал от ответственности. Ответственность и я – это были несовместимые вещи. Принять на себя какую-то ответственность и ответить за собственные поступки, а еще больше всего осознать и не спихнуть их на кого-то, и не сказать, вот вы виноваты, но только не я. Это было вообще, я всегда находил аргумент, но только не для себя, что как бы это причина во мне. Все, что не происходило, всегда был виноват кто-то. Я всегда находил обоснования, я всегда доказывал и убеждал, и манипулируя людьми, я заставлял их чувствовать себя виноватыми. До момента, как я пришел к шагам, люди, которые находились рядом со мной или с кем я общался, да, они иногда мне говорили, слушай, Володя, говорит, ну мы вроде как бы все нормально, да, мы общаемся вместе, но такое впечатление, что мы, вот у нас такое чувство, что мы тебе что-то должны, или мы чувствуем себя какими-то виноватыми. Что происходит? Почему так? Мы вроде как бы ничего не делали, а это я как бы все это так вот выстраивал, да, что я любил состояние жертвы. Я любил состояние это. Я профессионально, виртуозно преподносил себя так. И люди велись до того момента, пока в итоге я не остался один. Не то, что как бы мне не хватало людей вот на группу там прийти или еще что-то. Я в душе духовно остался абсолютно пустым. Я выжег полностью себя изнутри, и я не знал, что делать. У меня последнее время, ну последних там, вот летом буквально, да, у меня было суицидальное состояние, которое, естественно, я пришел сам, да, и я вообще во всем потерял смысл. В счете, да, то есть вот тут ни разу не было проговорено о том, что я участвовал в программах. Не было ни признания бессилия, не было... Не признание Богу, я не отдал себе полностью его воле. То есть вообще этого не присутствовало априори. Был только я и мои собственные силы, которые готовы якобы были справиться со всеми проблемами. Но в итоге как бы это закончилось, слава Богу, 3 месяцами суровых антидепрессантов. И мой психиатр сказал, что, говорит, Володя, говорит, у меня, говорит, сейчас есть 2 выбора. Либо вызвать парней в белых халатах, либо как бы мы сейчас придем к какому-то согласию вдвоем. И, ну, потому что 3-го варианта нет. Ты на пределе, как бы, и вот. Но при этом почему-то бухануть мне казалось это, ну, еще страшнее, чем то состояние, в котором я находился. То есть, ну, страх вот именно к стакану, он, наверное, в меня зашло, знаете что, и до сих пор как бы держится, да, страх Господень в плане того, что не давать ложных обещаний. То есть я в свое время как бы очень выхватил над этим. Я сказал, отец, я не буду делать это, я не буду делать то, я не буду делать то, а ты для меня дашь вот это и вот это. И у нас какой-то контракт с ним, что ли, был. Вот. В итоге я так понял, что его все это надоело ему. Вот. И начал, и вот наступил именно тот день, когда мне уже просто некому было ни позвонить, никто не брал телефон. А я трезвый, да, обычно как бы, да, это как бы, ну, не то, что привилегия, это как бы ситуация употребляющих людей, там, алкоголиков, когда, ну, настолько всех задрал уже, да, что там, бухлом этим, да, что никто не хочет говорить с тобой, не поднимает трубки, в гости не заходят, не спрашивают, как дела, не спрашивают, ну, вообще, как бы, да, то близкие люди, как бы даже родители начинают от тебя отворачиваться, и, ну, такие думают, это все, пизда, безнадежно. Вот, и... И тут я вспомнил, о, у меня есть один чувак, короче, который тоже трезвый, который выздоравливает. И, причем тут еще такой момент. Мне все время говорили, слушай, ну старик, возьми, как бы, ну, попиши шаги. Меня доходило это все до того, что я там сказал, тебе это помогает. Такие, да, мы как бы нормально, смотри, как у нас вот так, как бы мы это все делаем. Я делал много раз заходов там, да, но это было все неоткровенно, и это было все опять же, старое желание окружить себя какими-то поклонниками имени меня, да, вот, и удачно как бы ими манипулировать. И я позвонил этому человеку, и вот по поводу спонсоров, они говорят: слушай, ну найди кого-то человека, которому ты можешь доверять, и которому ты откровенно можешь сказать свою проблему, как бы без фальши, честно, правду. А у меня очень жестокий был опыт, со спонсором, когда-то еще в детстве, да, в начале, я нашел одного чувака, да, и вот по поводу анонимности, да, я наткнулся на то, что информация личная, которую я донес до него, она где-то всплыла. Она, может быть, была незначительная, может, была просто как разговор или еще что-то. Но это меня навсегда, на весь этот период, отвернуло. И для меня, я очень недоверчивый был человек. Для меня впустить кого-то в собственную голову, рассказать действительно, как обстоят дела на самом деле, это был огромный страх, мало того, что я же сильный. Я очень боялся показать свою слабость. Показать свою слабость – это принять бессилие. Я долго не мог понять эту фразу. Принять бессилие, как мы его понимали. Показать свою слабость как? Ну я же вот единица, я же мощаю. У меня 15 лет не бухаю. Ни капли в рот, ни сантиметра, чтобы вы меня понимали. Вот. И как это так? Ну, а что это тогда все? Ну вот у меня были такие несостыкухи. Я ему позвонил, я говорю: Димон, слушай, тут такое дело. А мы знакомы с ним очень давно. Мы когда-то с ним пересеклись на моих первых группах, на начале самом пути. Он с России. И мы стали приятельствовать. И почему-то я ему позвонил и сказал, что я больше не могу, старик, я на пределах, на суициде, реши что-то, помоги, потому что, я ужасно не любил просить помощь. Просить помощь у кого-то, это мне легче было одолжить денег, сказать: я тебе буду должен, чем просто сказать: помоги мне, пожалуйста. Фенечка такая, признать свою неправоту, свою слабость, свою вину какую-то, ответственность какую-то. Это не про меня вообще было. И говорю: слушай, что делать? Я на фонарь его спросил. Может быть, ты будешь моим спонсором, может, ты послушаешь меня, так? Посмотрим, может, что-то получится или нет. И он мне задал один вопрос, говорит: ты готов вообще так, говорит, ко всему то, что с тобой дальше будет, и ты готов вообще принять то, что ты абсолютно не сможешь скрыть от меня никакие секреты. То есть все, что у тебя в жизни происходило, самое темное, в том, что ты боишься себе признаться даже под наркозом, да, самому себе, и гонишь это от себя, тебе придется это поднять, тебе придется искать ответы очень глубоко в твоем сознании и быть настолько откровенным не передо мной, а перед самим собой, чтобы выйти из твоего состояния, в котором ты сейчас находишься. Я минуты три была тишина с двух сторон с телефона. Я говорю: слушай, давай попробуем. И вот с этого момента началась действительно осознанная, разумная моя трезвость. Она длится примерно месяца, почти полгода. Вот. И за это время в моей жизни начали происходить, сука, дивные вещи. Вот. У меня появились друзья, которых я не жду. Вокруг меня просто появились люди, они наполнили меня, и они берут у меня то же самое, и берут. Это все происходит очень откровенно. Начали сбываться мои мечты. Вообще то, о чем я давно забыл и похоронил. А главное, что. Главное, что я начал писать программу. я наконец-то, я вслепую, клянусь, вот я сейчас вот в 12 шагов заходил вслепую. Я все про них знал, я все про них читал, я все видел, я все знаю, я крут непомерно. Я короче, ну вот я априори феникс, да, вот, 300 раз умирал, 300 раз возвращался. Но в этот раз это как-то прошло по-другому все. И молитвы стали звучать по-другому. И все это благодаря программе, и все это благодаря первому шагу, второму, третьему. Я с истерикой писал четвертый шаг. Я разбил дома много посуды при четвертом шаге. Я пару раз ругался со своим спонсором, потому что он вытаскивал из меня неподъемное. Ну, процесс сумасшедший, конечно. Он у каждого по-разному происходит, но... Но мне кажется, что у меня получается. Это не говорю себе я, это говорит жизнь, которая меня окружает, и жизнь, в которой я сейчас нахожусь. Я проникся такой верой. Я раньше с Богом заключал договора. Но у меня были с Ним сделки. А сейчас я научился, благодаря всему этому, делать добро людям, не требуя ничего взамен. Для меня это странное ощущение. Ну, я до сих пор к нему еще привыкаю и стараюсь его применять где только возможно во всех моих поступках. Потому что для обычного человека это неестественно. Делать что-то, не получая чего-то. А я сейчас получаю абсолютный кайф. У меня не с чем больше сравнивать, да, чем у меня самые пиковые состояния кайфа это были от бухла. То есть, ну вот ничего лучше, чем кайфануть по синьке, я не знаю в своей жизни. Даже секс, бухануть это лучше всего, а потом вот его это вот настроение алкогольной эйфории. Ну, его ни с чем не сравнишь. То есть это пиковая точка наслаждения, которую я вообще встречал в своей жизни. И вот от этого я получаю то же самое, даже лучше. При этом оно все без последствий. А если есть какие-то последствия, то это только плюсы. Плюсы. Для меня это все было абсолютно новым. Четвертый шаг очень сильно меня перевернул. Это такая идентификация собственного себя. Я перечислил. Я думал, что этих людей нет, с кем у меня проблемы, да. Но у меня очень хороший учитель. Он очень правильно задавал вопросы. Причем он меня провоцирует все время. Засранец. Вот. И он знает, к чему это приводит. Но тем самым, как бы через... Я вот четверку прознал через боль. Я написал этих людей. Я прописал все по рекомендациям. Я четенько следовал всем инструкциям. Меня удивляло в какие-то моменты степень моей откровенности перед самим собой. Мало того, я же это все нужно потом ему читать. И это опять же работа над собственным эго. Это опять же признание своего бессилия. Это признание своей слабости. Это все, от чего я отходил вот эти 15 лет. Оказался сильным. Когда я дошел до состояния абсолютного говна собственного я, да, то вот стало легче. Я ни от кого ничего не жду. Жизнь наполнилась. Она наполнилась естественно. Я не прикладывал титанических усилий. Да, у меня мозг кипел, да, я писал, да, я говорил, да, я выполнял, но некоторые вещи происходили чудесным образом. Я вот писал сейчас 8-9, пишу в процессе, пишу 8-9 шаг. Я слышал спикерскую по поводу того, что чувак решил написать список, да, и такой вспомнил еще пару людей, дописал себе на бумажке, решил положить себе в кошелек, достает кошелек, открывает, а там уже есть еще один список. У меня примерно, примерно та же картина масла. У меня каждый день добавляются какие-то люди в мой список, которым я наговнячил. Кого я обидел, кого обманул, кому должен денег, через кого прошел, над кем насмеялся про себя. Я, вон, была ситуация такая, я приезжаю в Одессу, я свалил, короче, от мужа с ребенком. Я приезжаю к другу своему и рассказываю ему ситуацию. Братан, вот так получилось, я оттуда ушел, потому что они такие, потому что я там не могу находиться, это чужая страна, это Белоруссия, это такой менталитет, то есть это десятое, там не пропетляешь, как в Одессе, даже не так, как в Киеве. Машину хотели на границе забрать, там, то есть, ну, как бы, да, он так смотрит, говорит, ну что, говорит, поздравляю, говорит, ты, говорит, променял своего сына на собственную тачку, говорит. Вышел, сука, хлопнул дверью и ушел. Я как бы постарался забыть эту фразу, потому что я тогда был в состоянии аффекта, мне надо было, я был в стресс, да, но эту тему я запомнил, вот эту фразу, как бы очень надолго, до недавнего момента. Я ходил, я гноил его про себя, я когда его встречал, я улыбался, обнимался, привет, братан, там, как дела, здоров, слава Богу, я очень за тебя рад, у тебя достижения, а внутри... Я стоял и думал, какой же ты пидорас, сука, я помню это слово, как я не могу жить с этим. И я не могу тебе это сказать, потому что знаю, что это внутри души, знаю, что это правда. И вот я когда писал 8-й шаг, я его вписал в первую часть, я ему позвонил, говорю, слушай, помнишь сюда? А он забыл уже, он себе живет своей жизнью, он идет по шагам, ему кайфово, он забыл, он ушел, он просто человек, который сказал мне правду в лицо. Я говорю, ты помнишь такую ситуацию? Он говорит, ну да, ты знаешь, ты был прав. Мой эгоизм, мое внутреннее вот это вот эго, сладость понтов и пренебрежением всем на свете, кроме собственного меня хорошего, привело меня к тому, что я оставил сына, разрушил свое отношение. Все это время был в этом состоянии ненависти к тебе за то, что ты сказал мне правду. Прости меня, пожалуйста. Вот. Ну, мы пообщались, как бы, да, отпустили эту ситуацию, но вот так. Представляете? И это 5 лет назад. Я 5 лет ходил вот с этим гноем внутри своей души. Пока шаги не вытащили, и мне стало очень хорошо. И вот 8-9 шаг, он невероятно сильный. Я позвонил большей части женщин, которые пострадали от меня в процессе моей трезвости. Я признался в своем эгоизме. Я признался в том, что я ими управлял, я ими манипулировал. И в какой-то момент они это поняли, как бы, и ушли от меня. Я попросил прощения за то, что я забрал у них кусок их жизни. Я попросил прощения за то, что я изменил кусок их жизни. Изменил их, историю их. Своими заблуждениями. И очень стало хорошо, легко. Люди поняли меня. Некоторые говорят, ну мы как бы... Мы тоже как бы не без греха, да, как бы, ну и получился такое вот откровение, и в итоге как бы, мы остались очень близкими и лучшими друзьями. Но самое главное, я вытащил это из себя, я хожу, теперь живу без этого. Освобождение от этого, это очень дорогое. Сегодня вот я здесь, я очень боялся сюда идти. Я не знал, что я вам буду говорить, я не знал, вообще какую тему. Я сидел, фантазировал себя. Я то. Ну, думаю, сижу, думаю, блядь, кому рассказывать? Ну, в плане того, что все знаю. Вот. И у меня сейчас с вами такой разговор получился, вот как я со спонсором разговаривал. Это все, о чем я говорил с ним. Я впервые выступаю для ну, вообще рассказываю кому-то вот какие-то вот свои такие вещи, это тоже какая-то внутренняя победа над своим, над своей зависимостью, над, ну, над алкоголизмом, над собственным я, над собственным эго. Это самые главные враги вообще. Можно просто не бухать, но при этом быть в адском состоянии. А можно не пить и делать простые вещи, которые меня по большому-то счету ничем не обязывают. Они просят меня просто быть честным, быть открытым, быть искренним. И чем больше я так делаю, тем больше я становлюсь таким открытым, честным и я чище становлюсь. Я не знал, куда избавиться от всего того, что у меня внутри. Вот просто некуда было деть. Оно жгло, оно убивает. В итоге оно так или иначе привело бы к употреблению, потому что, ну, свала другого нет. Надо было чем-то просто перекрыть этот мозг. Либо это какой-то суисайд. Разогнался бы крепенько и свалился с какого-то мостика. Ну, это самое простое, как бы. Опять же, это эгоизм. Потому что есть люди, которые, ну, там, мама, например, которая просто любит, потому что я ее сын. Вот. Поэтому вот. Поэтому вот так вот, господа. Трезво сегодня. Спасибо вам большое, что послушали.
Тут обычно мы вопросы задаем, но появилась информация, что у нас еще один вечер, да? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Артем.
Привет, Артем. У нас обычно не задают вопросы, но кроме двух. Принес ли алкоголь в вашу жизнь проблемы, да, нет?
Да.
Желаете ли вы бросить пить? Тогда, согласно нашей третьей традиции, вы можете считать себя членом всемирного движения AA. Давайте мы вас поприветствуем. В общем, у нас... У нас, смотрите, три новичка, поэтому можно либо вопрос, либо очень коротко по первому шагу в виде исключения. Ну вот у нас аж три новичка.
Вопрос. Какие мечты твои сбылись? Ты говорил, что начали сбываться твои мечты.
Знаешь, я одно время... Ну вот, я дошел до такого состояния, что у меня автомобиль есть, да, я пошел работать в такси. Не потому что, как бы, ну, у меня мозгов не хватает, да, мне хотелось одиночества и пропускать опять поток через себя людей. Вот, мне не с кем было общаться, и я там работал. Но я, собственно, зарабатывал денег, и тратить мне тоже их было некуда, я не умел их тратить и не умею до сих пор. Они просто складывались. И однажды, как бы, я взял этот кусок лаве и поехал в Одессу. Что-то я решил себе сделать гигантский шопинг, ну ты понимаешь, да, размер котлеты. Ну, вот. И проходил мимо магазина ювелирного оборудования. И я такой стою перед ним, стою, такой думаю, блин, я же мечтал об этом всю жизнь. И такой раз пощупал лопату, такой спускаюсь в этот подвальчик и понимаю, что у меня хватает на стартап всей вот это вот всех денег, которые у меня с собой. У меня хватает купить полностью, как бы, практически все на ювелирный стол, да, вот все, чем я вот всю жизнь. Я говорю, заряжай, закладывай все, грузите. Вот это. Я приезжаю сюда в Киев, я начинаю как-то что-то дело мастырить, я пытаюсь найти какое-то обучение. Вот, и мне говорят, ну, дружок, говорит, ты, ну, мы не набрали группу, ты провтыкал, как бы, обучение, все, обучения не будет, может быть, позвоним в следующем году. И вот в следующем году, в этом году, да, происходит такое событие, 26 февраля у меня пятнашка, я еду, мне звонок по телефону, Владимир, да, вы приняты на обучение, мы взяли всех этих людей, как бы, все, группа собрана. И я понимаю, что, как бы, я говорю, вы придете, я говорю, конечно. И понимаю, у меня ни копейки, 10 штук гривен это стоит, у меня сейчас плохие времена, да, денег ноль. И тут эти бабки начинают происходить из ниоткуда. Уникальная ситуация по восьмому шагу. Мне спонсор говорит, приди к чуваку, которому ты должен 2,5 зелени. Ты не можешь отдать, да, как Билл писал, или кто там. Я, говорит, ну, давай я буду тебе, хотя бы договоримся, чтобы я тебе отдавал их частями, потому что формулировка «отдашь, когда можешь» меня не подходит. А он может себе позволить, отдашь, когда может. Первое, что он мне сделал, он меня накормил. Второе, спросил, как я живу. Третье, он сказал, чем ты занимаешься в ювелирке. Он говорит, отдашь, когда заработаешь первые 10 тысяч, из них отдашь мне эти деньги. А четвертое, он полностью дал мне сумму, я не просил. Он мне дал на ремонт машины, на первые пару месяцев пожить, короче. Ну, как такое может быть? Ну, вот, ну как? Я приехал договариваться о том, что я отдам тебе денег. Мало того, что это как бы, это обозначилось. У меня теперь есть цель, да, заработать, чтобы побыстрее с этим рассчитаться. Так еще и навалили мне сверху. Ну, вот такие вот вещи со мной происходят. Да, я на сегодняшний день учусь в ювелирной школе. Вот, уже почти месяц, и все оплачено, образование супер, спасибо.
Меня зовут Дмитрий, еще раз спасибо за ваше общение, за ваше присутствие. Мне интересен такой вопрос, я вот, допустим, я вот видел, у вас книжка, либо брошюра есть «Анонимные алкоголики» с Борисом Луковым. Вот. Я воевал, я находился на передовой 2,5 года, именно на передовой. Я очень сильно много там находился. Пил я это того, но после этого я начал пить еще больше. И употреблял и другие, которые тут как по правилам анонимных алкоголиков, да, говорят, употреблял другие вещества. Я пытался справиться с эмоциями. Мне вот, допустим, человек, который видел уже очень-очень много, мне очень тяжело справиться с эмоциями на первую голову. Когда, допустим, я даже первый раз на самом деле об этом говорю, когда, допустим, мне тяжело даже справиться с гневом, я его обычно притуплял либо алкоголем, как это в основном, потому что его легче всего достать. То есть приходишь, его каждому ребенку даже продадут. Сейчас, да. То есть как мне вот справиться, допустим, без алкоголя и других веществ, нормально жизнь, трезво. Как мне справиться, допустим, с стрессом? Как мне справиться без
всего этого? Ну, я понял тебя, я тебя услышал. Ну, смотри, я по сути сам по себе, ну, как бы, да, если как бы смотреть как бы, на меня как на эмоциональный момент, да, то я псих, реально. Я стартую сабли, пистолеты, пули и кастеты, разве что я тебе не покупал. Это тоже про меня. Ситуация с моим сыном. Я всю жизнь мечтал иметь ребенка. Я иметь семью, да. И вот когда вот эта ситуация произошла, уж поверь мне, это не слабее по ощущениям, чем война. Мне так кажется. Я так считаю. Я сейчас, ну, вот хожу по городу, да, и вижу маленьких детей. И понимаю, что как бы у меня там растет пацан, сын, да, не девочка. Для мужчины это очень важно. Иметь сына, да, то есть продолжение своего рода и тому подобные штуки. Уж поверь, меня переклинивает так, что я готов взять табуретку, да, и пойти как бы просто проломать кому-то голову, чтобы потушить и не думать об этом. То есть об алкоголе сейчас речи уже не идет, ты же понимаешь, да. Пойми, сова, там, отдавать сыр или не отдавать, вопрос уже не стоит. Но сорваться на ком-то тоже. Когда разговор идет в кругу друзей о детях, да, то есть мне тоже хочется им потушить, прибить, как бы там, и заткнуть горло, сказать, все, эта тема не обсуждается в моем присутствии. Для меня это болевая точка, я схожу с ума, нет. Ну, что тебе сказать? Я становлюсь на коленке и молюсь. Все просто.
А если...
Нет, не если, просто. Вот это мой ответ. единственный человек, единственное что-то, что может меня освободить от этого состояния гнева, эмоций, непонимания, куда деть вот, собственный передоз, перегрев собственной башки, да, это первое, быть трезвым, это первое, упасть на коленки трезвым, быть трезвым и прийти сюда еще раз. Я, поверь мне, я бросал машину с людьми, потому что меня так крыло. Вот я здесь на Печерске однажды оставил машину с пассажирами, потому что меня так переклинило. Я просто ключи забрал из машины. Бабки оставил в машине. Сказал, извините, ну закройте машину. Все, мне надо срочно уйти, я сейчас обоссусь. И не возвращался. Я прибегал сюда. Здесь идет так. Я дома. Вот такие ситуации были. Все, ну, чтобы понять, насколько это просто, мне нужно было быть в сухом употреблении 15 лет. Ответы все здесь, в трезвости и в молитве. Спасибо.
Спасибо. Все, давайте еще раз.